Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 965-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами возвращаемся к посланию к евреям, 8 глава. Это великая глава, мы с вами читаем великие истины, которые, к сожалению, зачастую люди как-то не замечают, и люди зачастую этими истинами пренебрегают. Я прочитаю 6 стих. «Но сей первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях». Мы с вами видели, что Господь Иисус Христос служит в лучшей скинии. Это скиния в небесах, это скиния небесная. И благодаря Иисусу Христу престол Божий стал престолом благодати, к которому мы можем приходить с дерзновением. Все это стало возможным именно потому, что там Он, наш Спаситель. В прошлый раз мы читали, что у Него также и лучшее служение. И это стало возможным, потому что Он стал посредником лучшего завета, который зиждется на лучших обещаниях. Да, друзья, сегодня мы имеем новый завет. Фактически, это новый договор между Богом и человеком. Мы используем слово «завет» в трех смыслах, и эти три значения не нужно путать. Во-первых, завет – это завещание, причем завещание обычно предполагает, что кто-то умирает, и вот это завещание или этот завет он оставляет живущему. Про этот смысл здесь можно просто забыть, потому что Бог жив, и никакого завета в этом плане здесь нет. А второй смысл – это Ветхий и Новый Завет как части Священного Писания, как части Библии. Но в данном случае мы все-таки тоже имеем в виду не это. Третий смысл этого слова – завет как договор. И вот в данном случае, конечно, речь идет именно о договоре. Новый договор, Новый Завет противопоставляется Старому или Ветхому Завету. В ветхозаветные времена Бог дал свой закон через Моисея. Он дал также скинию и служение в этой скинии. Это было необходимо для того, чтобы решить проблему человеческого греха. Никто не мог решить проблему греха исполнением закона. Никто не может прийти к Богу и сказать: «Боже, я выполнил весь твой закон, и теперь ты меня обязан принять вот на этом основании, по этой причине». Нет, все эти люди не только исполняли закон, но еще и приносили жертвы. Потому что закон открывал, что они не дотягивают до Божьей славы. Такова была система того времени, так это было устроено. И эта система жертвоприношений была лишь тенью будущего. Да, Бог дал своему народу скинию. Однако эта скиния была лишь тенью реальности, лишь тенью той небесной скинии, в которой теперь служит Христос. И поэтому сегодня у нас и лучший первосвященник, и лучшая скиния. И вот на данный момент, читая послание к евреям, мы увидели, что у нас есть лучший священник, лучшая жертва, лучшая скиния. И все это соединяется у медного жертвенника. Все это в Иисусе Христе. Потому что Он и лучший священник, который служит у этого жертвенника, Он же и лучшая жертва, поскольку Он принес самого Себя. Это жертва чистая, это жертва незапятнанная. И Он также служит в лучшем святилище, поскольку Он пролил не чужую, а свою кровь за ваш и за мой грех. И знаете, я всегда исходил и исхожу из того, что земная скиния – это прообраз скинии небесной. Я также убежден, что Христос совершенно буквально принес свою жертвенную кровь в небеса. И вот именно поэтому Он говорит Марии: «Не прикасайся ко мне, потому что я еще не вошел к Богу моему и Богу вашему, и Отцу моему и Отцу вашему». То есть Иисус говорит, что это еще не совершилось. И поскольку Он первосвященник, Он и пролил свою кровь на земле и принес ее в небеса. Я считаю, что в небесах в вечности будет кровь Агнца, пречистая кровь Иисуса Христа. Я понимаю, что это учение далеко не все разделяют. Я понимаю также, что это учение далеко не всем нравится. Как-то я собирался об этом проповедовать, и меня совершенно конкретно попросили об этом не говорить. Сказали, что это как-то вот некультурно, что это обижает эстетическую чувствительность, обижает эстетическое чувство, что слышать о том, что в небесах будет кровь, тем более кровь Иисуса Христа, это как-то эстетически неприятно, это противно. Знаете, что я по этому поводу скажу? Если что-то и противно, то это не кровь Иисуса Христа, а это наш грех. Вот грех человека – это действительно противно. А кровь Иисуса Христа – это благословение, которое мы получили и которого мы совершенно не заслуживаем. Но мне скажут, нельзя же так буквально читать и интерпретировать Библию. Неужели вы верите, что Иисус буквально принес свою кровь в небеса? Но это по меньшей мере грубо. Еще раз повторюсь, я не думаю, что кровь Иисуса Христа – это грубо. И неважно, где она проливалась – на земле или на небе. Я не считаю это грубым, я не считаю это каким-то неприятным, потому что, например, никто иной, как Симон Петр, человек, в общем, простой и не шибко образованный, называл кровь Иисуса Христа драгоценной. Я абсолютно согласен здесь с Симоном Петром и не вижу в этой крови ничего грубого. Полагаю, что кровь Иисуса Христа будет для нас с вами в небесах вечным напоминанием о том, сколь велика цена, заплаченная за наш грех. Ну и да, я знаю, что в некоторых кругах говорить о крови Иисуса Христа сегодня непопулярно. Это обижает людей, обижает их эстетическую чувствительность. Знаете, я бы предпочел, чтобы мысль о грехе обижала нашу эстетическую чувствительность. И мысль о том, что мы делаем грех, что мы совершаем грех, чтобы эта мысль обижала нашу эстетическую чувствительность, но никак не мысль о крови Иисуса Христа. Давайте теперь перечитаем 6 стих 8 главы послания к евреям. «Но сей первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях». Что же это за завет и что это за лучшие обетования? Во времена Ветхого Завета людям был дан закон. Именно закон показывал и греховное состояние человека, и праведность Бога. Именно закон также показывал огромную пропасть между Божьей праведностью и человеческим состоянием. И вот каждый раз, когда люди нарушали закон, они приносили жертвы и делали это по вере. Они ожидали того времени, когда Бог решит эту проблему греха каким-то своим способом. И мы знаем, что эта проблема была решена в Иисусе Христе. Кстати говоря, ведь до того, как Бог дал закон, до того, как Бог дал скинию, люди тоже приходили к Богу, так, например, как это было во времена Авраама. Как это было, я напомню, это было по вере. И поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Ну, а до Авраама был, например, Ной. То есть всегда была некая основа для построения отношений между Богом и человеком. И читая Библию, невозможно не заметить, что Бог в разные периоды по-разному выстраивал отношения с человеком. Если вы принимаете Писание как безошибочное Божие Слово, то вы это, конечно, заметили. Вы увидели, что в отношениях между Богом и человеком существуют разные периоды. Как их называть – это ваше дело. Существует, например, слово «диспенсации» или периоды Божьего домостроительства, домохозяйства, «ойкономия». Но вы можете называть это как угодно. Это вопрос терминологический, но для нас сейчас он не столь существенен. Существенно то, что эта периодизация, конечно же, есть. Бог в разное время по-разному выстраивал отношения с людьми. И вот в контексте этого мы можем понять фразу о том, что этот Новый Завет основан на лучших обетованиях. Мы с вами стали частью Божьего замысла для нашего времени, для сегодняшнего дня. Более того, мы с вами стали частью Божьего замысла для язычников. Но я напомню, что читаем-то мы с вами сейчас послание к евреям. И тут следует отметить, что Бог продолжал действовать и в народе Израиля. И эти лучшие обетования касаются израильского народа, и они обязательно исполнятся в будущем. Дальше автор послания к евреям достаточно подробно ссылается на один фрагмент из Ветхого Завета. Этот фрагмент мы уже читали, но было это довольно давно, и я думаю, что есть смысл сегодня к нему обратиться снова. Это книга пророка Иеремии, 30 и 31 главы. Читая этот фрагмент, мы замечаем, что Бог обязательно вернет израильтян в обетованную землю. И, кстати, друзья мои, восстановление израильского государства после Второй мировой войны все-таки не является исполнением того пророчества, по крайней мере, по моему скромному убеждению. Просто читая пророчество, записанное в книге пророка Иеремии, и пророчество, на которое ссылается автор послания к евреям, мы видим, что все это отличается от современного состояния Израиля. Ну, давайте, чтобы не быть голословными, откроем книгу пророка Иеремии, 30 главу, ну и начнем читать с 18 стиха. «Так говорит Господь, вот возвращу плен шатров Иакова и селение его помилую, и город опять будет построен на холме своем, и храм устроится по-прежнему». Бог говорит, что вернет иудеев в их землю, в обетованную землю, что будет построен город на холме, это город Иерусалим, но он говорит также и о том, что будет восстановлен храм. Вот восстановление храма пока не произошло. И это, с моей точки зрения, одно из первых указаний на то, что данное пророчество пока еще не исполнилось. Ну а читаем дальше. Книга пророка Иеремии, 31 глава. Давайте перейдем сразу к 8 стиху. «Вот я приведу их из страны северной и соберу их с краев земли. Слепой и хромой, беременная и родильница вместе с ними. Великий сонм возвратится сюда». И давайте продолжим читать. «Они пошли со слезами, а я поведу их с утешением. Поведу их близ потоков вод дорогою ровную, на которой не споткнутся, ибо я отец Израилю, и Ефрем первенец мой. Слушайте слово Господне, народы, и возвестите островам отдаленным, и скажите, кто рассеял Израиля, тот и соберет его, и будет охранять его, как пастырь стадо свое». Итак, со всего мира израильтяне соберутся в свою землю. И из северной страны, и от краев земли. И мы читаем об Израиле как о Божьем стаде. Бог не просто собирает их в землю, но Бог становится для них пастырем. Они служат Богу. В Израиле сегодня все больше и больше тенденций в сторону светского государства. И даже те израильтяне, которые стоят за иудаизм, при этом отказываются принять Мессию, отказываются принять Иисуса Христа. Да, в Израиле есть христиане, в этой стране есть Церковь Божия. Однако Израиль, как народ, сегодня далеко от искупления. Эти люди пока не приняли Божий дар, который им предлагается. Но однажды придет этот знаменательный день, о котором Бог говорит через пророка.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Что же будет в этот день? Мы читаем об очень важной перемене в сердце самих израильтян. Мы читаем это в книге пророка Иеремии, 31 глава, начиная с 31 стиха. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их и на сердцах их напишу его. И буду им Богом, а они будут моим народом. Так вот, именно это обещание имеет в виду автор послания к евреям, говоря о лучших обетованиях и лучшем завете между Богом и его народом. Бог говорит, что напишет свой закон на их сердцах. Контраст здесь с тем, что раньше ведь закон был написан на каменных скрижалях, на этих табличках, и люди не смогли его исполнить. Раньше этот закон был внешним, он не касался сердца человека. Указания на его исполнение или указания о необходимости его исполнения исходили снаружи. А теперь Бог будет работать в их сердцах и сделает нечто такое, чего раньше не делал со своим народом. Да, такого обращения ко Христу в израильском народе пока не произошло, но все же Бог в свое время исполнит свое слово. Помню, как я однажды разговорился с гидом в Израиле, который замечательно рассказывал о христианских местах. При этом он явно использовал какие-то документы, которые публиковались специально для гидов. Я попытался спросить его об Иисусе Христе, о его личных отношениях с Богом, о его личных отношениях с Мессией. В ответ он только улыбался. И я ему говорю: «Понимаете, это вы мне должны рассказывать о Христе. Вы мне должны рассказывать про вечную жизнь, а не только про эти туристические места. Потому что я из язычников, потому что наш народ был обращен из язычества. Но вы-то избранный Богом народ. Именно вы должны бы рассказывать мне о Христе, а не наоборот». Однако гид предпочел просто промолчать. Предполагаю, что сказать ему было нечего. Кстати, предполагаю, что подобные вопросы он слышал от христиан не впервые. И отмолчаться как раз в данном случае было, пожалуй, лучшей тактикой. Но это как раз и указывает на то, что обращения в израильском народе пока нет. Это дело будущего. Дальше больше. Книга пророка Иеремии, 31 глава, 34 стих. «И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: познайте Господа, ибо все сами будут знать меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не воспомяну более». Всего этого тоже пока еще не произошло. Но ведь именно об этом говорит и автор послания к евреям. Это не просто надежда, это уверенность. Бог обещает, что так оно и будет. Давайте вернемся к тексту послания к евреям, 8 глава, 7 стих. «Ибо если бы первый завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому». То есть, если бы с первым заветом все было в порядке, то не было бы смысла искать другой завет. И тут звучит очень важная мысль. Первый, или ранний завет, был недостаточен. В связи с этим возникла необходимость для лучшего завета. Но кто-то скажет: значит, завет был плох? Конечно, нет. Послушайте ответ на это в 8 стихе. Но пророк, укоряя их, говорит... Стоп, давайте здесь остановимся. Смотрите, пророк укорял их, то есть израильтян. Он укорял не завет, не закон, а именно израильтян. Проблема была не с Божьим заветом. С Божьим законом и с Божьим заветом все в порядке. Непорядок с Божьим народом. Непорядок также и со мною, и с вами. Мы не можем исполнить закон. Мы до него не доросли. Мы до него не дотягиваем. Я дочитаю все-таки 8 стих. Но пророк, укоряя их, говорит: «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет». Да, мы с вами это уже помним. Мы это с вами только что читали как раз у пророка Иеремии и можем прочитать об этом также у других пророков.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Давайте вернемся к тексту послания к евреям. Перед нами довольно большой фрагмент, это с 9 по 13 стихи. «Не такой завет, какой я заключил с отцами их, в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Потому что они не прибыли в том завете моем, и я пренебрег их, говорит Господь. Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в мысли их, и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, а они будут моим народом. И не будет учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря: «Познай Господа», потому что все от малого до большого будут знать меня. Потому что я буду милостив к неправдам их, и грехов их, и беззаконий их не воспомяну более. Говоря «новый», показал ветхость первого, а ветшающее и стареющее близко к уничтожению. Мы с вами видели большую цитату из книги пророка Иеремии и некий вывод, который делает автор в 13 стихе. Так вот, понимаете, какая штука? Мы с вами живем не под системой закона, данного через Моисея. Эта система названа обветшавшей. Это, если хотите, старая, устаревшая модель. Бог теперь запустил новую модель. И этот новый завет он заключил через Иисуса Христа, нашего Спасителя. Ну и что же? Он это сделал, потому что с Ветхим Заветом или с прежним Заветом было что-то не так? Ничего подобного. Что-то не так было не с Заветом, а с нами. Если вы сегодня возвращаетесь под власть закона, если вы начинаете, например, размышлять о соблюдении субботы, то вы продолжаете питаться молоком. Поймите, невозможно исполнить весь закон, данный через Моисея. Не получится это. Лучше обратитесь ко Христу. Он полон благодати. Господь Иисус Христос сегодня одесную небесного престола. И Он хочет, чтобы вы пришли к Нему. Он готов вас принять. Мы с вами не в силах исполнить закон, и дело не в законе, а в нас. Представьте себе такую ситуацию. Женщина поставила в духовку кусок мяса, чтобы этот кусок запечь. И вот ей позвонила подруга, и она на часик отвлеклась. А потом чувствует, горит что-то в духовке. Она прибегает к этой духовке, она достает оттуда мясо и сначала пробует снять это мясо с противня большой вилкой. Но мясо прижарилось к противню, и вилкой снять его не получается. Тогда она берет лопатку, она поддевает этот кусок мяса, она прикладывает некоторые усилия, и ей удается отодрать мясо от противня. Но, понимаете, это не проблема вилки. С вилкой все в порядке. Нельзя сказать, что лопатка сама по себе лучше вилки. Проблема не с вилкой, проблема с мясом. Вот так и здесь. С законом было все в порядке, но он не мог решить фундаментальную проблему нашего греха. Именно поэтому Бог послал на землю Иисуса Христа. Именно поэтому Бог даровал нам Святого Духа. Так что здесь перед нами замечательный раздел Писания, в котором Дух Святой сообщает нам великие истины для нашей повседневной христианской жизни. Научитесь же принимать и твердую пищу. Не забывайте, просто каждый день в своей жизни, не забывайте, Иисус жив. Делайте акцент на Его воскресение, на Его вознесение, на Его ходатайство в небесах за вас и за меня. И знаете, если мы с вами держимся за Христа, то мы действительно взошли на духовные высоты. И выше в наше время уже некуда. Я не случайно сказал, однако, «в наше время», потому что будет ведь еще и вечность. Ну и последнее замечание. Вот это желание откатиться назад, вернуться к ветхозаветному закону, порой выглядит даже привлекательно, в чем-то даже красиво. Ты видишь человека, который вроде бы благочестив, человека, который знает Ветхий Завет, человека, который разбирается в тонкостях закона, человека, который кажется знатоком еврейской традиции. Он может позволить себе слова или даже выражения на иврите. Он действительно порою подкупает каким-то своим превосходством. Будьте, пожалуйста, осторожны. Не поддавайтесь на это. Оппоненты апостола Павла, о которых он, например, пишет в послании к Галатам, тоже имели некое кажущееся превосходство. Язычники, или точнее христиане из язычников, смотрели на них и говорили: «Но вот эти иудеи, они ведь знают, что делают, они знают, чему учат». Апостол Павел же в ответ на это замечает, что это не другое Евангелие, а это вовсе не Евангелие. Всякая попытка вернуться назад во времена закона на самом деле это не что иное, как отрицание Христа. И вот нам с вами сегодня нужно быть предельно внимательными, чтобы не позволить себя обмануть. Мы с вами идем вперед, устремляемся в вечность во Христе. Зачем же нам откатываться назад? На сегодня нам пора завершать нашу встречу. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.